Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Уже наше рассуждение на книгу первого послания Коринфянам. И мы уже прошли большую часть. Напомню, что позиция Павла, с которой он начинает, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу, Божью премудрость. С другой стороны, у коринфян есть претензии, что они духовные. Я не мог с вами говорить как с духовными, скорее как с младенцами, хотя и во Христе. С точки зрения Евангелия он анализирует духовность коринфян. И мы прошли духовность лидера церкви. С этой точки зрения, с точки зрения Евангелия, он рассматривает, как духовность проявляется, понимание лидера церкви, их места и нашего собственного участия в труде. Мы говорили о духовности и тела, духовности и отношения, духовности свобода, духовности и традиция, духовность и дары духа. И последнее у нас будет духовность и воскресение тела. То есть главная проблема, мы идем этим путем, что есть проблема, у них искаженное понятие о духовности. И Павел говорит, с точки зрения Евангелия, я покажу вам, какая должна быть духовность, какая у вас должна позиция. Если бы вы были духовные, вы бы поступали по-другому. В том числе мы прошли, и смотрите, я напоминаю, каждый раз начинается с Евангелия, заканчивается Евангелием. Это позиция Павла, с которой он оценивает духовность человека. Через Евангелие мы уходим в духовный мир, в Евангелии мы развиваемся, и в Евангелии мы заканчивая свое путешествие, потому что Евангелие ведет нас в конечном итоге к Богу. Мы рассмотрели о дарах духов, мы начали говорить о духовности и дарах Святого Духа. Мы также говорили о том, что кажется, что когда есть дары, в этом есть духовность, так понималось. Но явно из того, что Павел начинает 12 главу, говорит, я не мог оставить вас в неведении о дарах духовных, говорится о том, что хотя они имели все дары, не имея недостатков, но они были, действовали как плотские люди. Сюда, значит, можно иметь дары Святого Духа, быть одаренным и действовать по плоти. И это неправильно, но это возможно. Это как раз то, что делали коринфяне. И как раз, когда в прошлый раз меня кто-то спрашивал о том, как же узнать, что человек по-настоящему верующий или неверующий, есть разные пути. Если человек сильно нажимает на этом и о всех остальных ставит, так сказать, на место, что ты не такой, ты не такой, тогда ему, если ты говоришь, что ты пребываешь во Христе, ты крещен, ты докажи не словом, а делом. А в общем-то, с этой точки зрения, коринфян Павел видит как плотских, но все же во Христе. Это опасное состояние. Но Павел даже с точки зрения исповедания Господа Иисуса Христа, он видит и для коринфян надежду. Хотя он явно подчеркивает, это ненормально находиться в таком положении, как были коринфяне. Основная идея, которую он продвигает, наверное, она изложена в этом стихе. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Мы прошли три главы, 12, 13, 14. Они говорят о дарах все. 12 теория, 14 практика посредине любого, которая соединяет их в одно. Мы рассмотрели основные принципы, которых не знали коринфяне, которые мы тоже должны помнить. Духовность не в дарах, но в отношении к ним. Прежде всего, не дары на исповедание Иисуса Господом. Дары и служения, действия различные, но Дух Господний один и тот же. Поэтому одинаково мы должны с уважением относиться к любым дарованиям, проявлениям Господа через нас. В теле Христа нет бездарных членов, у каждого есть по крайней мере один дар. Дары даются для определенной цели, для пользы церкви. Мы должны это помнить, чего не помнили коринфяне. В церкви нет однообразия, каждый имеет свое особое дарование. И там Павел вспоминает язык, но он говорит, что всем язык, он говорит иному, слово мудрости, иному язык. А потом Дух Святой определяет, конечно, методы дары каждого. Это в 11 стихе написано. И мы также говорим, из чего все это следует. Павел, откуда он все эти принципы взял? Павел исходит из того, что теперь, соединившись со Христом, мы составляем одно тело. Как Христос – глава, а мы – тело. Это аналогия человеческого тела, которая не описывает до конца, что значит мы члены церкви, но она дает какое-то нам представление, чтобы мы понимали, как все взаимосвязано. Так вот, с точки зрения тела, он говорит, если вы хотите понимать правильно дары, вы должны мыслить с точки зрения, что вы не сами по себе.
Вы часть тела. Через крещение Духом вы стали частью этого тела. Вот значит, ибо как тело одно, вот откуда он берет аргументы. С точки зрения тела он объясняет. Все мы одним Духом крестились в одно тело, а то, каким образом мы становимся членами тела, здесь речь о крещении Духом, и суть его в том, что мы становимся членами тела. Когда мы становимся членом тела, с этой позиции веры мы должны и действовать, используя свои дары. Дальше он развивает мысль о том, что в теле есть много членов. Не может один член сказать, ты не принадлежишь к телу, ты телу не нужен, нога не может сказать руке, потому ты не принадлежишь к телу, потому что ты не нога, ты не делаешь то же самое дело. И он перечисляет один и тот же вопрос. Мы подробно говорили, если все, потому что если бы будут все один глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Если бы все были один член, то где было бы тело? Если настаивать на каком-то одном даре, и что все должны иметь этот дар, то этим самым мы разрушаем совершенное тело Христа. Если бы все были один член, то где было бы тело? Обратите еще раз внимание. Если Павел об этом говорит, значит, была опасность в этом. Значит, кто-то утверждал. И, скорее всего, в Коринфской церкви, учитывая, к чему он ведет, а постепенно сводит к языку, и в 14 главе он подробно говорит о языке. Такое впечатление, что в Коринфской церкви выделяли говорение на языках как особый признак. И таким образом определяли, кто духовный и кто недуховный. И еще дальше, кто крещен, кто не крещен, кто принадлежит к телу, кто не принадлежит к телу. Павел говорит, так невозможно делать. Нельзя по функции одного члена определять принадлежность, потому что если все один член, то где тело? В теле нашем, естественно, мы понимаем наивность такой позиции, но в духовном плане мы иногда как бы свой здравый смысл ставим в сторону. А Павел говорит, надо мыслить здраво и в духовных вопросах. Так нельзя делать. Это может произойти не только с языком. Любой дар, если мы выделим его отдельно, поставим его в основу угла, оно разрушится. Если мы скажем, что самое главное – глаза в человеческом теле, все остальное не надо, ну как долго эти глаза будут смотреть, если сердце перестанет биться? Или какой-то другой начнет, поджелудочная железа начнет барахлить. То мне и свет не мил будет, не захочется смотреть, если что-то болит, далеко что не видно. Об этом Павел говорит. Говорит, в духовном смысле, в духовном мире думайте тоже, когда думаете о дарах, мыслите как часть одного большого целого. Теперь членов много, а тело одно. И опять он повторяет, не может глаз сказать руке. И потом дальше. И он, говорит, внушил заботу друг о друге, чтобы не было разделения в теле. Как только выделяется один дар, начинается разделение в теле. Говорит, что все члены одинаково заботились друг о друге. Вот эта забота друг о друге, это то, что соединяет нас в церкви в одно. И дальше мы говорили, и он заканчивает. Смотрите, он как бы по кругу говорит одно и то же, по кругами ходит. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, дальше следующие чудеса, действия, также дары исцеления, вспоможения, управления и разные языки. Разные языки, и, похоже, проблема в Коринфе как раз была в языках. Он ставит на последнее место, а не на первое, как делали коринфяне. И он говорит, все ли апостолы? Все ли пророки? И мы исследуем, и в прошлый раз говорили, говорит, ну, конечно, не все апостолы, понятно? Не все учители, не все чудотворцы. И мы по этой логике отвечаем, не все, не все, не все. И когда мы доходим до последнего, все ли имеют дары исцеления? Ну, конечно, не все. Все ли говорят языками? И он ставит так, что у нас нет выбора другого. Коринфян, они отвечают, не все, не все, не доходят до языков. По той же самой логике нужно сказать, не все, а некоторые. Однако крещены Духом все, всем одним Духом крестились в одно тело. То есть крещены Духом все, но говорят на языках и имеют другой какой-то, не все, но зависимо от того, что Бог кому дал. Вот к чему Павел ведет. Он пытается объяснить, что так нельзя настаивать на чем-то одном, иначе разрушится тело. И дальше. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Задание на сегодняшний день было о том, чтобы порассуждать. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Что это за большие дары, которых надо ревновать? Мы должны были порассуждать. И потом дальше. И я покажу вам, если мы будем ревновать о больших дарах, то Павел нам покажет путь еще более превосходный, чем он до этого говорил.
Учиться любить. Это не так просто.
Верно. Ну вот вопрос мне есть. Смотрите, какая трудность здесь. Когда Павел перечисляет дары в 12 главе, в этом списке любви там нет как дар. Понимаете? Он говорит о любви, но он нигде любовь не называет даром. В смысле, конечно, это дар, в общем смысле. Но он любовь не перечисляет в списке даров. Вот пророчество, исцеление, языки, любовь. Он любовь не помещает в этот список. То есть любовь, мы можем сказать по большому счету, что это дар Божий, любовь излилась в нашей жизни, но любовь он не ставит на тот же самый уровень, она совершенно на каком-то другом уровне. Он ставит ее над всем, точнее из 13 видно, что он любовь ставит над всем, но она не в списке. Но из того такое впечатление, может быть это не прав, что вот из этих ревнуйте драх больших, мы можем сказать любовь самое большое. Но тем не менее, 14 главе он скажет, ревнуйте о пророчестве. Он говорит и любви, но ревнуйте о пророчестве. Кто еще думает, что это за большие дары? Предложите еще какие-то другие точки зрения, пожалуйста.
Вот дар знания, дар мудрости, дар проповеди. И я вот думаю, что это все прекрасно, эти дары. Но вот в моей жизни практика такая, что человек прекрасно знает слово. Человек мудр. Но вот через эти дары, или эти дары не проходят сквозь призму любви. Знание жесткое, больное, оно не врачует. Мудрость рациональна, системна, но она тоже не назидает. Пророчествует, человек показывает свою эрудицию и сквозь это все я не вижу главной любви, которая милосердствует, любит, снисходит. И вот я думаю, что вот все эти дары, о них нужно, конечно, ревновать, но если они не проходят сквозь любовь, она не имеет никакого результата, вот это все.
Кстати, когда мы говорим о больших дарах, мы еще подробно будем говорить. Вот вы зашли, например, к соседу в гости, калитку открываете, доходите до двери и видите, собака отвязана, причем злая. Какой наиболее важный дар в этот момент вам нужен? А? Я, когда оказался в такой ситуации, я понял, что из всех моих дарований, которые я имею от Бога, самое главное – это способность бежать. Я успел добежать до калитки и закрыть ее. В жизни церкви каждый раз бывают совершенно разные стадии. На каждой стадии есть что-то, что мы должны больше обратить внимание. И видите, вот, кстати, заметила сестра, что ревнуйте о пророчестве, потому что в состоянии, в котором находилась церковь Коринфская, им нужно было пророчество больше всего. Им нужно было знать Господа, им нужно было знать ситуацию о самой себе, знать, какой опасности они находятся, знать, что Бог думает о них. В той ситуации для них наиболее важное значение имело пророчество. Даже не исцеление, не воскрешение, не все остальное. Пророчество, то, что им не хватало, то, что им Павел объясняет, это то, что они не знали, то, что их уничтожало. Давайте мы пойдем к следующей главе. Смотрите, 12 главу он заканчивает «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще совершеннейший». Мы видим в 14 главе, он как бы эту тему подхватывает. «Ревнуйте о дарах духовных». Он заканчивает 12-ю «Ревнуйте о дарах больших», и в 14 он говорит «Ревнуйте». Конкретно он говорит о пророчестве. Явно, что он помнит, что он сказал в 12 главе. Но в 13 главе такое впечатление, что он как бы отходит чуть-чуть в сторону. В 14 он тоже скажет о любви, но сейчас он немножко в сторону. Давайте отойдем в сторону, я хочу вам кое-что сказать. Я хочу обратить внимание на нечто. И здесь он говорит знакомые нам слова. Он говорит, если я говорю языками человеческими, английской, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Он начинает с языков. Видите, интересным образом он играет. То языки он поставит на первое место, то он их на последнее место, в данном случае их на первое поставил. Мы знаем, что в 14 главе он будет говорить о языках конкретно. Значит, в этом основная проблема была у коринфян. Здесь он говорит, но если я говорю языками человеческими и английскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Что интересно, что здесь он перечисляет, я имею дары пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам им все имение мое, тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Павел здесь намеренно, если все остальное невозможно выделить, он не допускает, что можно поставить язык как особую заслугу. Или пророчество, или знание, любой другой дар. Тут можно все дары выстроить здесь. Единственное, что он позволяет, мы все хотим выделиться. Мы все хотим особенными быть. Но, как бы сказать, ну, один вслух это говорит, другой молчит об этом. Но где-то внутри мы хотим быть особенными. Мы хотим быть неповторимыми, оригинальными. Само желание быть особенным, оно хорошее само по себе. Но грех извратил это желание, оно превращается в такие уродливые формы. И здесь, когда говорит, нельзя, как бы сказать, выдвигаться, нельзя выделяться. Но здесь Павел подчеркивает, что многое нельзя, есть одно можно. Есть одно, к чему мы можем стремиться, и о чем мы не пожалеем, и то, что нас не извратит. Он говорит здесь о любви. Если все мы имеем, любой дар, но если мы не имеем любви, мы ничто, и наш дар ничто. Он переключает внимание Коринфян совершенно на другое, на то, что он считает очень важным. Причем, обратите внимание, всякая новая деноминация, какое-то учение появляется, каждый обращает внимание на что-то особенное. То, когда-то, я знаю, появились вальтеровцы, очень важно, чтобы Христос появился сам, лично, в видении, и сказал, прощаются тебе грехи. И вот с этого начинается. Кто-то нашел, что нужно субботу соблюдать. И это самое важное. Кто-то говорит, нужно называть Бога по имени Иегова. Каждое учение появляется по-своему, каждый имеет что-то особенное. Но здесь Павел говорит, особенное, если мы хотим выделиться, вот это особенное, это важно. Кстати, вот сейчас, когда мы будем говорить о учении, о котором мы были наставлены, будем говорить о кальвинизме, армянизме. Интересно, я сегодня Ефесянам еще раз просматривал, что даже в вопросе избраний есть некоторые говорят, вот мы избранные, а те не избранные. И даже в этом, интересно, Павел говорит, что благословен Бог и Отец, который прежде создания мира избрал нас. Для чего? Чтобы мы были святы пред Ним в любви. Эта доктрина не имела бы никакой беды или угрозы, если вопрос стоял в том, что есть люди, избранные Богом, и они святы и непорочны в любви. И сказали, вот это мы. Приходите, посмотрите на нас. Это люди, которых Господь особенным образом избрал, и они поняли свое призвание. И так как они любят, никто не любит. Так как их сердце открыто, ничье так не открыто. Вот это важно. И когда мы сказали, вот это важно. Любовь, когда она есть в любом учении, это то, о чем мы никогда не пожалеем. То, что не будет отталкивать. Это единственное, на что мы можем всей душой положиться. И это единственное, что может всех объединить. Сейчас смотрите, давайте на минуту забудьте о больших дарах, забудьте о пути, поговорим о любви, так как Павел говорит. В конце он вернется к этому. И первое, что он, если я говорю языками человеческими и ангельскими, кстати, интересно, что во время, когда появляется в Коринфе церковь, в языческом мире, особенно в Коринфе, уже сформировалась культура, духовная культура. И были храмы, в частности, храм Дионисия, Аполлона. Там была некая женщина, пророчица, которая пророчествовала. За ее пророчество в эту округу приезжали даже с сената римского, чтобы узнать, что она скажет наперед. Поэтому и интересно, что пророчество или беседа с Богом велась на незнакомых языках. Считалось, что этот конкретный человек, женщина, и в основном почему-то, в частности, в храме Дионисия, там только женщины говорили на языках. То есть культура уже столетия до появления церкви была, где говорили на языках, и это считалось особенным. Особой духовностью человек разговаривал с самим Богом. Причем это я говорю просто как факт истории. Можно открыть, например, британскую энциклопедию, вы назовите незнакомые языки, и вам всю эту информацию выдадут. Это можно на интернет выйти и спросить незнакомые языки, исторический бэкграунд, и вы увидите это. То есть к моменту появления церкви задолго уже была языческая традиция, когда люди понимали, что они говорят на языках, они говорят языками ангелов. Один Бог называет. Это была особая духовность. И это такая точка зрения проникает в Коринфскую церковь. А Павел говорит в церкви по-другому. В языческом мире вы сами по себе, но в церкви вы часть тела. И если нет любви, неважно, на каких языках говорите, неважно, с кем вы говорите, вы ничто и ваш дар ничто. Вы ничто, и ваш дар ничто. Совершенно не важно. И он конкретно называет, даже и вы сами, с кем угодно говорит, на каких языках, любви нет. Вы ничто, и ваш дар ничто. Дальше он говорит о пророчествах. Говорит, если я все это имею, но, кстати, это легко говорит, если перед нами был пророк, который знает и я-то, и я-то, и я-то, и я-то, и я-то, и при этом вы узнали, у него, значит, хороший пророк. Ну, пошел, все сказал. Сбылось все. И когда перед нами был бы такой конкретный человек, ты сказал, ну вот характер у него скверный. Он вот такой, такой, такой. Мы по-человечески снисходим скверности характера. Да смотри, какой дар у него. А Павел говорит конкретно, даже не важно, какой он пророк, но если в нем нет любви, он ничто, и его дар ничто. И дальше, если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, и такое есть. Есть такая история об индийском одном последователе, и он вышел перед всеми, сжег себя заживо, и завещание, чтобы написать на его гробе, что я такой-то, такой-то, прошел путь освящения, чтобы обессмертить его имя, что он во имя своего Бога себя сжег. Павел говорит, даже если вы на это пойдем, но если это не из любви, нет любви, то мы ничто, и дар наш ничто. И дальше он говорит о качествах этого, почему эта любовь так важна. Вот посмотрите, говорит, любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Подумайте об этом, о чем здесь речь? Мы говорим о любви. Но вы видите конкретного человека, который такой, как здесь описано? Вот посмотрите, он долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла, не радуется, не правится. Вы как конкретного человека такого видите? Христос, точно? А кому-нибудь вы можете сказать, это я такой? Встаньте и скажите. Трудно, но хочется быть таким. Мы чувствуем где-то такое двойственно, что мы хотим, это было бы хорошо, если бы я мог быть таким мужем, такой женой, таким сыном, такой дочерью, таким братом или сестрой. Но это трудно. Здесь как будто описание, какие-то божественные описания, описание какого-то одного цельного характера. Обратите внимание, что Павел не говорит, что любовь, значит, она дает возможность одному терпеть, другому милосердить. Нет, это качество одно и то же. Это как описание одной личности. И правильно замечено, это описание личности Иисуса Христа. Это Бог, сказанный человеческим языком. Это описание самого Бога, который есть любовь. Но в данном случае он сказан человеческим языком. И человеческим языком Бог описан в личности Иисуса Христа. Вот это качество описывает личность, мечту, о которой Бог заложил в наше сердце. Несмотря на грех, мы все хотели быть такими. И мы все сознаем, что мы не такие. Потому что написано, Бог вложил вечность в сердца людей, чтобы они не были довольны тем, что есть. Это вот это есть описание любви, это описание божественного характера. С одной стороны, недостижимого полностью, с другой стороны, он желанный для нас. Но мы те люди, у которых есть эти зачатки, в которых Господь, открывая свою любовь, развивает все это. И Павел говорит, что если все эти дары имеем, но если не развивается вот такой характер, то мы ничто, и дар у нас ничто. И обратите внимание, что если поставить акцент на вот этом, на вот этом цельном характере, никто не скажет, что это плохо. И этот характер не позволит, не будет никакого перекоса ни в ту, ни в другую сторону. Вот представьте себя в обратное. Человек одаренный в какой-то сфере. Большой дар, но вы смотрите на него, а он не может терпеть. Он жестокий, он все время завидует, он все время превозносится, гордится, ни с кем не считает. Ищет только своего, все время раздражается, все время нет у него настроения. Он радуется, когда зло происходит. Он радуется неправде, и истину он ненавидит. Он ничто не покрывает, все открывает. Он ничему не верит, ни на что не нанесет, ничто не переносит. Это описание кого? Чувствуете, какой-то монстр, какой-то зверь. Когда вы в обратную сторону читаете, получается совершенно другая личность, от которой содрогается все естество. И никто из нас не хочет быть таким. Это какое-то как дьявольское описание, а описание самого дьявола. Вот когда мы в обратную сторону читаем, Это противоположное что-то, как антихрист. С другой стороны, я хочу обратить внимание, что здесь Павел говорит не просто о любви вообще. Иногда говорят, это песня любви. И когда мы ее говорим вообще о любви, она становится абстрактной. Но здесь мы помним, что он говорит между двумя главами, которые говорят о дарах. Теория в 12, практика в 14. И здесь он говорит о любви. И по сути, что он говорит? Он говорит о важном звене, которое должно присутствовать. Когда у нас есть дары, какие бы они ни были, мы их используем не в вакууме, мы их используем в окружении людей. И посмотрите, любой дар, который у вас есть, который вы используете, для того, чтобы этим даром принести церкви пользу, нужно долго терпеть, нужно милосердствовать, нужно не завидовать, нужно не превознеситься, не гордиться, не бесчинствовать, своего не искать, иначе ничего не сделать, не думать о зле, не радоваться неправде, сорадоваться истине, покрывать все, всему верить, на все надеяться, все переносить. То есть на самом деле любой из ваших даров, чтобы он принес церкви пользу, не получится просто так. Чтобы вы пришли и все так, ах, какой ты хороший, как хорошо, что ты решил нам служить. Придут люди, которые будут доставать, будут давать неуместные замечания, которые будут искать, а вот почему он это делает, а вот это потому-то, потому-то. Появятся эти все трудности, которые надо преодолеть. И по сути никакой дар невозможно использовать в церкви, если нет любви, которая помогает правильно использовать свой дар и дает силу пройти от начала до конца. Потому что использовать дар – это не так просто. Я вот недавно разговаривал с одним молодым человеком и певцом. И речь шла о том, как трудно петь. Кажется, он говорит, написал фонограмму, сделал это. Люди говорят, почему фонограмму? Мертвая эта музыка. И вообще это неправильно, и что это за слова, и что вот это. То есть у человека есть дар. Он потратил массу времени, чтобы написать эту фонограмму. Потратил массу времени, чтобы подготовить, отрепетировать, взвесил. Это дни, месяцы прошли. Но чтобы сюда войти и спеть, и чтобы люди приняли, это не так просто. Кто-то придет, что-то скажет. Одному-двум человекам достаточно было сказать, я вообще петь не буду. Я столько вкладываю, а им все равно. Это сложно. Любой дар, который использовать, без любви им невозможно пользоваться правильно. Он или человека разрушит, или человек просто не пройдет. Ему надо терпеть долго, милосердствовать, не завидовать, не превозноситься, не гордиться. И вот эти все качества должны присутствовать или хотя бы в начатке развиваться эти качества. И только это поможет использовать дар. Без этого дар невозможно использовать эффективно. Кстати, перечисление вот этих качеств, какие-то вопросы к этим есть? Всему верить, я тоже думал, наверное, учитывая, что здесь все качества положительные, всему верить, всему надеяться, это опять-таки речь идет о положительном, что любовь, она простирается наперед, она верит. Знаете, я такой пример, два примера точнее. Вот сына посадили на 10 лет в тюрьму, а мама приходит, сыночек, ничего, ничего, я вот подсоберу денег, выйдешь, будет то-то и то-то. Мама верит, что ее сын не настолько плох, что все-таки выйдет, жизнь наладится, потому что она любит. Я читал сегодня одну историю, когда один известный богослов, жизнь его как начиналась, он в школе находился, и он был очень такой медлительный, медленный, и пригласили какого-то большого, ну какого-то знаменитого ученого, чтобы поговорить с детьми в школе. И преподаватели, это еще те времена были, когда преподаватели все говорили прямо. И говорит преподаватель, говорит, вот этот мальчик у нас самый глупый в классе. Он ничего не соображает. Сколько я ему не учу, он ничего не улавливает. И мальчик уже привык к этому делу. А этот человек, которого пригласили, был очень добрый, благородный. Он подходит к нему, говорит, ты, говорит, не смущайся. Ты прилагай старания. Работай. И Бог даст, ты еще будешь величайшим ученым. Не смущайся, не останавливайся. И никто не знал, что он станет величайшим богословом в свое время. То есть этот человек, тот говорит, этот глупый человек, безнадежный этот мальчик. Другой подходит, он любит детей, он хочет в них видеть потенциал. Он говорит, ты не смущайся, не все потеряно. Ты не понимаешь этого сейчас, прилагай старания. И эти старания принесут свой плод. Любовь – это то качество, которое всему верит хорошему. Всегда говорит о лучшем. Лучше ошибиться верить в хорошее, чем не верить в хорошее. Лучше надеяться на лучшее. Я думаю, таким вот образом. Кстати, интересно, что вот здесь есть мысль такая. Любовь не превозносится, не гордится. Я также читал историю сегодня одну о том, что приехал один большой ученый, он уже стал ученым. Но его еще пока не признавали особенно. Некоторые пытались, где-то в Индии какой-то симпозиум был. И он начинал свою жизнь сапожником. И когда кто-то встал при всех, говорит, а это правда, что вы были сапожником, обувь делали? Он говорит, нет, неправда, я только ремонтировал обувь. То есть он был великим и скромным. Он даже не позволяет, что я был сапожником. Я не делал обувь, я только их ремонтировал. Он пошел дальше. Вот эти качества нам описывают личность, которой мы хотели бы иметь такого друга, такого мужа и жену. Это те качества, которыми мы сами мечтаем быть. В конечном итоге это те качества, которые отображены в Господе Иисусе Христе. Бог заложил в нас эту интуицию. Когда мы это видим и слышим, нам это нравится. Даже если у нас этого нет, но это цель, стремление, вот это самое важное. И у нас есть стремление, когда Павел говорит, вот это важно. Вот если узнать, что вы любовь имеете между собой, посему узнаете, это качество объединяет, потому что это описание самого Бога. Любовь никогда не перестает. Я иногда раньше, я переживал, думаю, любовь никогда не перестает. А иногда бывает, вот как будто в отношении с каким-то человеком, как будто была любовь, как-то такое охлаждение, как будто уже и нет этого. Но как-то не получается, что постоянно она не переставала. Но в данном случае оно описывает личность Иисуса. Личность, которая является целью, к которой мы стремимся, это то, что, в конечном итоге, это описание самого Бога. Это наша цель, нашего стремления к Нему дальше. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества не прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Говорит, что само качество любви, оно не перестанет, оно не потеряет своего значения. Хотя пророчество потеряет свое значение, языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь как качество никогда не потеряет свое значение, а кроме того, это качество уходит в сущность самого Бога, поэтому оно никогда не прекратится. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Здесь он развивает, что мы знаем отчасти и отчасти пророчество. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Есть точка зрения, что совершенное имелось в виду, когда Павел писал это послание, еще не было священного писания. Поэтому все подавалось за счет пророчеств, каких-то интуиций, каких-то догадок, пересказов. Когда появится Священное Писание, это совершенное. И когда Священное Писание появится, тогда все потеряет свое значение. И знания, и пророчества, и языки. Я понимаю эту точку зрения, но мне кажется, это немножко перебор. Здесь явно говорится не о появлении Священного Писания, говорится о вечности. Я не знаю, если у вас кого-то есть аргументы, потому что есть книги целые написанные, о чем вы можете сказать их. Но мне кажется, по контексту совершенная речь идет о вечности. Когда мы предстанем перед Господом, то, что мы знаем, оно станет известно, мы войдем в это знание. То, что мы пророчим, какой смысл пророчествовать, если вот она реальность, вместе с Богом мы знаем все. Единственное, что останется в цене, это любовь. И дальше, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мысли, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. То есть есть ценности, которые важны в детстве, в юношестве. Но когда мы становимся взрослыми, ценности меняют. То, что для нас было ценно, теряет смысл. Поэтому то, что сейчас мы верующие ценим, говорит, оно потеряет смысл. Единственное, что не потеряет смысл, это любовь. И Павел говорит, развивайте то, что не теряет цену. Это что-то, знаете, вроде я вспоминаю, когда-то мне мой дядька приходил, рассказывал, что ему кто-то дал целую банку литровую монет золотых. И он решил на этом деньги сделать. И он продал все эти монеты по 25 рублей. В свое время это казалось, это большая сделка. Но время поменялось, деньги потеряли цену. Золото осталось в цене. И он вспоминает эту банку, как-то приходил, и он так грубо о себе рассказывал, как я мог такую глупость сделать. Это же банка золота, которую я просто за копейки раздал. И деньги, которые, я не знаю, что-то где-то он 100 тысяч накопил за свою жизнь. И когда я с Канады приехал, это за эти деньги можно было что-то пару куриц купить. Это то, что в нашей жизни, то, что имеет значение в определенное время, и то, что имеет большее значение. Павел говорит, что есть определенные качества, дарования, которые сейчас имеют значение. Но мы должны думать всегда о том, что никогда не потеряет значение. И то, что не потеряет значение, это любовь. Об этом здесь он говорит. Мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательное, когда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Он явно здесь говорит о вечности. И дальше. Теперь пребывает все три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И здесь смотрите, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. То есть опять мы видим, откуда я вижу, что оно связано с Иисусом Христом, самим Богом. Вот это путь, в данном случае, любви для Павла, что я иду по пути познания Господа Бога. Я его, когда войду в вечность, когда наступит совершенно, я его познаю так, как он меня сейчас знает. Поэтому вот этот путь любви – это путь приближения к самому Богу. Посмотрите теперь с этой точки зрения, что Павел говорит, что он, когда придет, он познает Бога. И он, речь шла о любви, но он познает его окончательно. Теперь смотрите, любовь долго терпит, милосердствует. Понимаете, в жизни нашей появляются люди, которые, ну, мы думаем, Господи, где он взялся такой на мою голову? Где она взялась? И когда мы, когда нужно проявлять милость, кого-то прощать, а кто-то появляется рядом, который имеет больше, чем я, появляется причина зависти. Павел здесь открывает точку зрения, что все эти обстоятельства и люди даются нам для того, чтобы увидеть состояние нашей любви. Это то, что помогает нам развить это качество. Это то, что помогает нам Богу открыться в нас. Это наш духовный рост. Вот без этого, если бы не надо было долго терпеть и вот проявлять все эти качества, вот это неправда даже, вещи, в которые надо верить, вещи, которые надеяться. Мы живем в жизни, в которой вот эти все обстоятельства и люди помогают нам сформировать эти качества. Бог формирует в нас самого себя. И Павел говорит, вот это самое важное, а не все остальное. Теперь мы идем и последние. А теперь пребывают сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Он выделяет любовь как больше. Но, кстати, обратите внимание, она не стоит в ряду пророчества, языки. Он надежда, любовь, вера. Мы пока верой живем, но войдем в вечность, она потеряет смысл. Надежда, нечего будет надеяться, когда мы войдем в эту реальность. Но любовь – это то, что будет нас соединять вечно. Вот это качество самое важное. Это то, что мы должны производить. Поэтому я хотел бы предложить следующее. Обстоятельства, которые в нас есть, надо использовать как подарок от Бога, в которых мы можем видеть, что у нас нет этого качества. И тогда через молитву, через общение с Господом развивать это качество. Не роптать на Бога, что Бог посылает нам людей или обстоятельства, но благодарить Бога с тем, чтобы развить то, что останется с нами навеки. Все это нам помогает. Если с этой точки зрения смотреть на то, что с нами происходит, тогда дело меняется совершенно, потому что это не просто бессмысленно, бесценно, не имеющие цены обстоятельства или люди. Это для нас средство, через которое Бог формирует нужное для нас. Но если мы не знаем, что это ценно, мы не станем его развивать. Павел говорит, вот это ценно. Да, пожалуйста.
Если вот любовь – дар, как его развивать?
Хорошо. Теперь мы пришли к этому. Наконец, смотрите. Павел поговорил, давайте теперь коротко скажем. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще совершения. И дальше он говорит о любви. О том, что если нет любви, все не имеет смысла. И что дары мы не можем использовать просто. Мы не в вакууме, люди вокруг нас. И только человек, имеющий любовь, может пользоваться своим даром, при этом терпеть, милосердствовать, не завидовать, не гордиться, не превозноситься. Это то качество, которое нужно развивать, которое помогает использовать дар правильно. Павел это сказал. Теперь к нашему вопросу. Так любовь – это дар или это не дар? Смотрите, Павел в 14 главе, он подходит практически к этому вопросу. Мне кажется, ключ к пониманию конца 12 главе и здесь находится в 14 главе. С первого начинает. Достигайте любви. Первое, что он говорит, достигайте любви. Он не говорит, ревнуйте любви. Он говорит, достигайте любви. Развивайте любовь. Это ценно, и без этого вы не сможете пользоваться своими дарами эффективно. Я хочу обратить внимание, смотрите здесь, то, что было сказано. Смотрите, 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке,
тот назидает себя. Мы будем подробно об этом говорить. Но я сейчас хочу обратить внимание на 5 стих. Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получала назидание? Павел здесь изъясняет интересный принцип, что как будто все дары важны. Но когда я вошел в этот двор, где была спущенная собака, самый важный дар – это были мои ноги, чтобы я быстро бежал. В обстоятельствах, которые в нас происходят, иногда один дар важнее другого, учитывая ситуацию. В данном случае что происходит? Коринфская церковь запуталась настолько, а Павел скажет в 14 главе, что пророчество и говорит людям назидание, наставление, обличение. Нужно, чтобы кто-то их назидал, наставлял, обличал. Нужно, чтобы кто-то открыл им глаза на их подлинное духовное состояние. Они думали, что они духовные. Нужно, чтобы кто-то рассказал им о Боге, рассказал им о церкви. Нужно было, чтобы кто-то рассказал то, что Павел им пишет в этом послании. Но такого не было, который мог бы это рассказать. И Павел говорит, в этой ситуации, когда церкви нужда в том, чтобы кто-то пришел на понятном языке, объяснил духовное состояние и пути исправления, этот, который придет и скажет, это в данном случае пророк, важнее, превосходнее говорящего на языках. Почему? Потому что в этой ситуации это было наиболее важно. Церковь нуждается в этом больше всего. Поэтому больший дар – это тот дар, который приносит пользу наибольшую на данный конкретный момент. В каждой церкви есть свои слабые стороны. И мы, когда будем говорить о ревнуйте дарах духовных, мы подробно об этом говорим. Но я хочу только наметить, как бы наживить это, что в церкви всегда есть те сферы, которые слабее. Говорит, ревнуйте о том, что приносит церкви больше пользы. Мы подробно об этом поговорим. А теперь давайте мы вернемся к любви. Мне понятен этот принцип таким образом. Когда-то я слышал этот пример давно еще, когда еще был юношей, кто-то из проповедников нас в Одесской церкви это употребил. Мне стало понятно с тех пор. Я когда-то наблюдал, я за собой не мог наблюдать, но я когда-то наблюдал за другими, когда рождается ребенок, и сколько мороки родителям, особенно матери. Потому что я помню, когда у нас дети родились, то в основном я спрашивал, говорю, Лилия, а они сегодня просыпалась она, дочка наша? Я говорю, 3 раза. Ни разу не слышал. Но тем не менее, хотя я на себе не испытал, наши дети были очень хорошие в этом отношении, они не портили нам ночи, но люди, которые особенно настрадались, ребенок появляется маленький, он не может говорить. Представьте себе, если бы было устроено таким образом, вот женщине должен родиться, у мамы должен родиться сын ее. И ей дали большой список. Вот когда только он делает, значит, если он кричит, давай ему кушать, если это будет перепелена, если это будет, сделай это, ты должна покупать в это время. И целый список. И что-то происходит, и эта женщина смотрит по списку, что нужно сделать. Представьте себе эту работу этой женщины, которая все время бегает, и она смотрит по списку, какое конкретное действие она должна делать в этой конкретной ситуации. Это было бы очень трудно. Это то, что отчасти Павел делает в первом случае. Он объясняет нам, что откуда берутся дары, кто их производит, кто их распределяет, как они работают в теле, как взаимосвязано это тело. Такое умозрительное объяснение, что мы понимали, откуда все берется, потому что коринфяне на это нажимали, что они знают много. Но, говорит, есть другой, более превосходный путь. А какой более превосходный путь? Той же самой матери Бог сделал с ней по-другому. Он дал ей сердце любовь. И что происходит? Ребенок кричит. Она, любя его, в ней проявляется то, что на данный момент нужно есть. Она думает о том, о благосостоянии этого ребенка, чтобы он жил, чтобы он был здоровый, чтобы он был накормленный. Она его любит. И любовь толкает ее в каждой конкретной ситуации делать то, что нужно. Если она чего-то не знает, она спросит. Если она чего-то не знает, она догадается. Потому что она настолько любит, что любовь толкнет ее на действие. В этом случае ей не нужен список. Любовь толкает на правильные действия. И в данном случае, мы можем сейчас подискутировать, поскольку Павел говорит, ревнуйте о дарах больших. Ревнуйте о том, чтобы принести большую церкви пользу. И я покажу вам путь еще совершения. Смотрите, как одно с другим связано. Если кто-то из нас переживает о церкви, а кто бы переживает? Тот, кто любит церковь. Тот, кто на самом деле понимает, что это не просто список имен. Мы знаем друг друга истории, семьи, детей. Не в этом деле. Он видит будущее. Он смотрит на этих людей, что это невеста Христа. Когда-то она просияет в свете вечном. Это Господу принадлежащие люди. Они несовершенные, они созданы из праха. Но из когда-то из праха Он их создал такими красивыми. Когда-то вот всех нас Господь преобразит, и эта церковь просияет в славе. И этот человек конкретный любит своего Господа и любит его невесту. Говорит: Господи, как мне ей послужить? И если он любит эту церковь, действительно, любовь ему подсказывает, какой конкретный дар. Он готов, и там он будет, и там. Неважно, как называется этот дар. Главное, что в чувстве есть желание быть полезным в церкви. Он любит людей и церковь. И тогда ему не надо название дара. Поэтому первый путь – это определенные дары. Вот они, этот. Есть другой путь, в котором нет названий, даров намного больше, они бесконечные, список, как сам Дух Святой. Когда человек любит церковь, когда любит Господа, Господь в нем открывает необходимые способности на каждом конкретном месте. Но когда человек не любит, не переживает, совершенно не важно, какой у него дар есть. Тот дар, который у него есть, и то с него надо вытаскивать. Убеждать, заставлять, управлять. Ну ладно, спою. Ну ладно, скажу. Я занят, а у меня не получается. 1000 отговорок. Нам нужны люди, не которые знают конкретно, как дар называется, а люди, которые любят церковь, которые дышат любовью Божией. И тогда им не надо список. Их не надо подгонять. На этом месте может быть каждый из вас. Каждый из нас. Если мы любим, давайте проявим. Но если мы не любим, то мы ничто. И дар наш ничто. Кто-то хочет быть ничто? Если мы любим, оно должно проявляться в том, как мы относимся к церкви. Посмотрите, как говорит: пророчествующий превосходнее говорящего, потому что он приносит церкви пользу в этот конкретный момент. Надо поставить перед собой задачу, чтобы любить тело братьев и сестер настолько, чтобы стремиться: Господи, чем я еще могу послужить? Ну, не дали мне это служение, я в другое место пойду. Но главное быть полезным. Эта любовь будет толкать и проявлять способности. И не важно, как этот дар называется. Важно, Господь будет проявляться. И еще одно хочу, в наше время заканчивается. Вот это слово «любви», «достигайте любви», оно имеет два значения. Первое – достигать, развивать в себе это качество. И когда это качество развивает, а это, собственно, более близкие отношения с Господом, это когда происходит это преображение в образ Господа, мы идем этим путем, и трудности, люди, обстоятельства, мы не смотрим как наказание от Бога, но как экзамены, как вопросник, который показывает настоящее состояние нашей любви. Потому что имейте в виду, неважно какой дар, нет любви, а обстоятельства покажут, у меня нет любви, а у меня еще есть время. Значит, я еще могу с Божьей помощью развивать это. Поэтому благодаря за обстоятельства развивать себе эти качества. И когда это качество любви развивается с Божьей помощью, тогда и эффективность наша в церкви и в мире усиливается, увеличивается. Господь проявляет все, что нужно. Но есть и другая сторона. Пробовали когда-нибудь делать доброе дело? В прошлый раз мы говорили, что доброе дело трудно сделать. Сделал человеку, он неправильно понял или забыл. Ему делал одно дело, второе дело, а он говорит, совершенно не обращает на это внимания, совершенно не ценит этим. Здесь Павел говорит: вы знаете, вот, чтобы достигнуть спасибо, не надо много. Надо вот человеку открыть дверь, он пришел, тебе скажет спасибо. Человека надо подвести в магазин, где-то еще что-то позвонить, узнать, предложить, а самое, что не есть, элементарное, вам скажут спасибо, поблагодарят вас. Но чтобы достигнуть любви ближнего, надо идти на жертву. Чтобы человек, который меня не любит или равнодушен ко мне, чтобы он меня полюбил, нужно пройти длинный путь. Христос для того, чтобы мы полюбили, Он учил, исцелял, был с ними, унизил себя. Он отдал себя на крест, чтобы достигнуть вашу и мою любовь, ваше и мое сердце. Поэтому если поставить себе за цель не просто развивать качество, но с другой стороны еще поставить себе за цель достигнуть любовь ближнего моего, достигнуть друг друга, чтобы я не просто мне сказали спасибо, но чтобы меня полюбили, видя моя любовь. Поэтому если мы поставим вот эти две цели для себя, развивать себе качество любви, которое поможет нам использовать дары наши более эффективно, с одной стороны, с другой стороны, достигать любви в том смысле, чтобы достигать сердец братьев и сестер. А для этого, если мы готовы на это пойти, нужно быть готовым на жертву. Нужно не обращать внимания, что неблагодарные. Нужно не обращать внимания, что говорят не так. Идти путем, пока мы не достигнем этого сердца. Это длинный путь, но это божественный путь. Это путь, которым пошел Господь. Вы знаете, я удивляюсь, что Господу надо? Что ему надо? У него все есть. Он после всего Петру подходит, после всей славы, после воскресения. Он говорит: Петр, любишь ли ты меня? Господь и Бог, но ты меня любишь, я сделал все, чтобы достигнуть твое сердце. Я хочу услышать, твое сердце уже откликается, ты увидел. И он говорит: да, я увидел. То есть, чтобы достигнуть любви ближнего, это путь, это жертва. Но это тот путь, которым сам Господь Бог пошел, Иисус Христос. Наверное, и нам не должно быть стыдно. Но если мы поставим себе за цель, нужно быть готовым к жертве, чтобы достигнуть чужое сердце.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!